Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 17 января 1966 года американский стратегический бомбардировщик Б-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. 7 человек погибли. Но у этой частной трагедии вполне могли быть последствия глобального масштаба. Дело все в том, что на бомбардировщике находились 4 ядерные бомбы, 3 из них упали на суше и были найдены сразу, а вот 4-я упала в море. Ее потом 2 месяца искали. 2 бомбы, упавшие неподалеку от испанского Паломареса, разрушились, вызвав радиационное заражение местности. США отделались тогда легко, быстренько провели очистку зараженной территории и заплатили аборигенам компенсации на сумму чуть более 700 тысяч долларов. Хотя, конечно, имиджевые потери для местного сельского хозяйства и рыболовства были гораздо выше. А теперь главный вопрос. Почему бомбардировщики США летали с такими бомбами над Европой? Оказывается, это делалось на тот случай, если коварный Советский Союз нанесет ядерный удар. Тогда американские бомбардировщики с ядерным оружием могли срочно поменять курс и нанести удар по заранее определенным целям на территории СССР. Но беда, как говорится, не приходит одна. 2 года спустя, в 1968-м, тоже в январе 21-го, другой стратегический бомбардировщик Б-52 ВВС США с 4 атомными бомбами на борту врезался в лед у побережья Гренландии. Самолет затонул, 6 из 7 летчиков остались живы. Американцы вскоре отчитались перед всем миром, что, дескать, все бомбы найдены, и мир может спать спокойно. Но когда 40 лет спустя вышел срок секретности по этому ЧП, выяснилось, что американцы все это время нагло врали. Нашли только 3 бомбы, а 4-й заряд не найден до сих пор. Так что Гренландия уже более полувека живет на ядерной бомбе. Эти катастрофы привели к политическому скандалу и к прекращению полетов бомбардировщиков США с ядерным оружием над Европой. 17 января 1863 года родился Дэвид Ллойд Джордж, британский премьер-министр во время Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России. Странная и противоречивая фигура, но вполне квази-британская по своей ментальности. Во время мировой войны Ллойд Джордж подталкивал Россию к более активным действиям против Германии и Турции. Смысл таков – перенесение центра военных действий на Балканы и Ближний Восток, что значительно сократит британские потери и поможет Британии под шумок утвердиться на Ближнем Востоке, дабы туда не проникла та же Россия. Кстати, надо отдать Ллойду Джорджу должное. Его план в основном сработал, и в этом ему помогли большевики. Такой же двойственной была позиция Ллойда Джорджа и после прихода к власти большевиков. Скажете, коварный Альбион? Нет. Внешняя политика Британии таковой была всегда. Ллойд Джордж лавировал между помощью белому движению, желанием торговать советским правительством и стремлением поддерживать независимость стран, возникших на окраинах бывшей Российской империи. Он открыто высказывался за разделение России на несколько государств. И вот кому нынешние киевские власти должны ставить памятники. Не Бандере или какому-то Ждуну, а Ллойд Джорджу. Двойственность британской политики приводила Деникина в отчаяние. Это в конечном итоге во многом предопределило поражение белого движения. Еще во времена Первой мировой войны генерал Алексей Ефимович Ван Дам в сердцах сказал: «Плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом». Вообще русская история учит: англичане, если надо, предадут и союзника. Поэт Николай Николаевич Венцель в 1902 году писал в стихотворении: «Нельзя, моншер, нельзя, чтоб, как солопница-мещанка, твердили мы весь век, что гадит англичанка». Выражение «англичанка гадит» стало у нас почти что поговоркой, мемом. Его даже приписывают великому Суворову. Значит, англичанка гадит давно. И еще один любопытный факт. В Первую мировую войну вступили 5 империй – германская, австро-венгерская, османская, российская и британская. А по окончании войны осталась только одна – британская. Счастливый случай? Вряд ли. Такое бешеное счастье возможно лишь в лотерее, картах и иногда в любви. 17 января 1377 года Ватикан стал резиденцией римских пап. Самое маленькое государство мира имеет свой флаг, гимн, правительство, Академию наук, газету и радиостанцию. Здания Ватикана создавали великие архитекторы, скульпторы, художники. Например, в строительстве собора Святого Петра участвовал Микеланджело. Население не превышает 800 человек, в основном это католические священники. Поэтому Ватикан является единственным государством в мире с нулевой рождаемостью. 17 января 1706 года родился Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США. Дипломат, изобретатель, писатель, журналист, масон. И еще Франклина можно назвать первым американским self-made man, человеком, который сам себя сделал. Из-за бедности родителей он не смог окончить школу, но впоследствии стал ученым-энциклопедистом. Он был избран почетным членом нескольких иностранных академий, в том числе Петербургской. Считается, что Франклин в 1752 году изобрел громоотвод. Поначалу у него было много противников, даже многие ученые-коллеги подняли его идеи на смех, а религиозные ханжи объявили Франклина в святотатстве. Дескать, он вторгся в небесные дела. Веками считалось, что гром и молния – орудие гнева Господнего. Единственное средство спасения в грозу – колокольный звон. Только в германских княжествах в последнюю треть XVIII века молнией было убито 120 звонарей и разрушено 400 колоколен. Франклин также вел оборот общепринятой теперь обозначения электрически заряженных состояний «плюс» и «минус». Придумал название теплому морскому течению в Атлантическом океане «Гольфстрим» и первым нанес его на географическую карту. При его деятельном участии был заключен Версальский мирный договор 1783 года, по которому Британия признала независимость США. А еще Франклин – автор всем известного афоризма «Время – деньги». Поэтому неудивительно, что его портрет с 1914 года красуется на 100-долларовых купюрах. 17 января 1863 года родился Константин Сергеевич Станиславский, театральный режиссер, создатель знаменитой актерской системы, которая на протяжении уже более чем 100 лет имеет огромную популярность во всем мире. Впрочем, среди современников его система подвергалась критике. Михаил Афанасьевич Булгаков даже написал по поводу Станиславского и его системы целый театральный роман. В октябре 1898 года Станиславский и Немирович Данченко создали общедоступный театр, ныне знаменитый МХАТ. Однако после октября 17-го он оказался на грани закрытия. Новые власти обвиняли режиссеров и актеров театра в саботаже и в нежелании принять революцию. Спасло МХАТ то, что его постановки, в частности «Дни Турбиных», Булгакова нравились Сталину. Постановку пьесы поначалу запретил главполитпросвет. Сталин, узнав об этом, заинтересовался, что в итоге открыло путь пьесе на сцену. Вождь был в хороших отношениях со Станиславским. Они познакомились уже после революции. Режиссер так разволновался, что представился Сталину настоящей фамилией – Алексеев. Сталин, улыбаясь и протягивая руку, ответил в тон «Джугашвили». Последние годы жизни Станиславского его отношения с Немировичем Данченко были весьма натянутыми. Корифеи театра даже не разговаривали друг с другом. Артисты очень переживали и на одном из спектаклей предприняли попытку их помирить. По окончании представления режиссеров основателей МХАТа торжественно пригласили на сцену. Выйдя из противоположных кулис, они должны были встретиться в середине сцены и прилюдно пожать друг другу руки. Станиславский, будучи выше ростом, дошел до означенного места быстрее. А невысокий Немирович Данченко замешкался, потом заспешил, споткнулся и упал на колени прямо в ноги Константину Сергеевичу. «Ну так-то уж зачем?» – покровительственно заметил Станиславский. «Больше попыток примирения уже не делалось».
Исторический календарь.